Кир Булычев. «Миллион приключений». Часть первая. Новые подвиги Геракла. Глава первая. Авгеева лаборатория. Весеннее утро началось мирно, а кончилось большим скандалом. Первым, как всегда, пришел Аркаша. Он поспешил на делянку, где выращивал чувствующие цветы. Все растения умеют чувствовать, но попробуй разберись в их чувствах. При виде Аркаши цветы закивали головками. Они раскрывали лепестки, шевелили листьями и изображали радость. Аркаша подключил шланг и начал поливать своих питомцев теплой витаминной водой. Затем пришел Джават. Он покормил зверей в клетках и выпустил на волю пятикантропа Геракла, который тут же помчался к домику, где ночевали три собаки — Полкан, Руслан и Султан, которые, как ни странно, были сестрами. Собаки летом работали у геологов и по запаху разыскивали руду и ископаемые кости глубоко под землей. Но сезон еще не начался, поэтому сестры были в отпуске и дружили с Гераклом. А он умело пользовался этой дружбой и завтракал два раза у себя и у собак. Прибежали близняшки Маша и Наташа. Худенькие, глазастые, с одинаковыми ссадинами на коленях. Они так похожи, что не отличишь, а на самом деле совершенно разные люди. Маша серьезная и уверяет, что любит только науку. А Наташа страшно легкомысленная и любит не столько науку, сколько зверей и танцы. При виде Маши и Наташи дельфины Гришка и Медея по пояс высунулись из бассейна, соскучились за ночь. Алиса Селезнева запоздала. Она ездила в космический центр договориться об экскурсии на планету Пенелопа. Но Алисе сказали, что неизвестно, будут ли места, попросили прийти через месяц. Алиса была расстроена, она даже не заметила, как подошел Геракл с протянутой рукой. То ли хотел поздороваться, то ли надеялся на угощение. Алиса скрылась в невысоком здании лаборатории, чтобы оставить там сумку и переодеться, а когда вышла, гневно заявила. «Это не лаборатория, а Авгеева конюшня». Геракл, который ждал ее у входа, ничего не ответил, потому что никогда не читал греческих мифов, а кроме того знал только съедобные слова. Как его ни учили, дальше слов «банан», «яблоко», «молоко», «сахар» он не пошел. Зато возглас Алисы услышала Машенька Белая.
«Разумеется», — сказала она. «Пашка Гераскин сидел там вчера до поздней ночи, а убрать за собой не удосужился». «А вот и он», — сказала Наташа Белая. «Легок на помине».
Пашка Гераскин медленно шел к станции по Кокосовой аллее и на ходу читал книгу. На обложке крупными буквами было написано «Мифы Древней Греции».
«Обратите внимание», — ехидно сказала Машенька Белая, — «этот юноша хочет узнать, как чистят Авгеева конюшни».
Пашка услышал, остановился, заложил страницу пальцем и сказал.
«Могу сообщить, что Геракл, значит, совершающий подвиги из загонений Гера. Кстати, Гера — это жена Зевса».
Пятикантроп Геракл услышал свое имя и заявил:
«Дай банан».
Пашка задумчиво посмотрел на него и произнес:
«Нет, тебе подвигов не совершить, ростом не вышел».
«Слушай, Пашка», — сказала мрачно Алиса, — «чем ты занимался в лаборатории? Можно подумать, что там 30 лет никто не убирался».
«Когда у меня возникают идеи», — ответил Пашка, — «я не обращаю внимания на мелочи жизни».
«А мы обращаем», — сказала Машенька.
— «Не шумите», — сказал Пашка. — «Все уберу. Через полчаса будет полный порядок».
«Свежо предание, но верится с трудом», — сказал Аркаша. — «Предлагаю на время уборки отобрать у Пашки книгу. Зачитается и все забудет».
После короткой схватки Пашка лишился книги и удалился в лабораторию зализывать раны и обдумывать месть. Убираться ему не хотелось, скучно это занятие. Он подошел к окну. Машенька сидела на краю бассейна, возле нее были разложены карточки с цифрами. Дельфины зубрили таблицу умножения. Наташа рядом плела венок из первых желтых одуванчиков. Джават о чем-то спорил с Алисой, а над ними возвышался скучный, глупый, любопытный жираф-злодей с одним рогом посреди лба.
«Как же это я умудрился так насорить?» — поразился Пашка.
На полу валялись мятые листы бумаги, обрывки магнитофонных лент, образцы почвы, ветки, апельсиновые корки, стружки, обломки разбитых колб, предметные стекла, скорлупа орехов, следы вчерашней бурной деятельности, когда Пашкой овладела гениальная идея создать животное без легких и жабр для жизни в безвоздушном пространстве. Идея лопнула часам к 11. Как раз тогда позвонила мать и потребовала, чтобы он возвращался домой. «Есть минусы, — подумал Пашка, — в том, что ты энтузиаст и живешь среди энтузиастов». Ребята и Пашка в том числе проводили на станции все свободное время. Прямо из школы спешили к своим зверям и растениям, а в субботу и воскресенье часто просиживали там с утра до вечера. Пашкина мать ворчала, что он совсем забросил спорт и делает ошибки в сочинениях. А на каникулах ребята собирались на планету Пенелопа, в настоящие, еще не исследованные джунгли. Разве от такого откажешься? Вздохнув, Пашка взял губку и начал протирать лабораторный стол, сбрасывая ненужный хлам на пол. «Жалко», — подумал он, — «что книгу мифов отобрали. Сейчас бы прочесть, как Геракл чистил Авгиевы конюшни. Может быть, он схитрил?» Когда через полчаса в лабораторию заглянул Джават, Пашка уже вытер все столы, расставил по местам колбы и микроскопы, убрал в шкафы приборы, зато на полу мусора прибавилось.
«Долго еще будешь копаться?» — спросил Джават. «Может, помочь?»
«Управлюсь», — сказал Пашка. «Еще 5 минут».
Он сгребал щеткой мусор к середине комнаты, получил из гора чуть ли не до пояса. Джават ушел, а Пашка остановился перед горой и задумался, как бы ее вынести наружу в один прием. В этот момент в открытом окне показалась физиономия пятикантропа Геракла. При виде хлама он даже ахнул от удовольствия. И Пашке пришла в голову счастливая мысль.
«Иди сюда», — сказал он.
Геракл тут же впрыгнул в окно.
«Доверяю тебе дело большой важности», — сказал Пашка. «Если ты вынесешь все это из нашей Авгиевой лаборатории, получишь банан».
Геракл подумал, напряг свой неразвитый мозг и сказал:
«Два банана».
«Ну ладно, 2 банана», — согласился Пашка. «Я сейчас должен сбегать домой, чтобы к моему приходу все было чисто».
«Буздя»,
— сказал пятикантроп. Просьба Пашки Геракла не удивила. Его часто использовали на всяких работах, где не нужно большого ума. Правда, бесплатно он ничего не делал. Пашка выглянул в окно. Никого. Он перескочил через подоконник и побежал домой. Геракл поглядел на мусор и поскреб в затылке. Куча была большая, за раз не вынесешь. А Геракл был великим лентяем. Он думал целую минуту, как бы заработать бананы без усилий. И сообразил. На поляне рядом с лабораторией лежал шланг для поливки. Геракл умел им пользоваться, а в жаркую погоду подстерегал прохожих, обливал их с головы до ног и ухал от радости. Он выскочил из лаборатории, повернул кран и запустил струю воды внутрь лаборатории. Струя была не сильная, на полу сразу получилась большая лужа, в которой крутился мусор. Это не удовлетворило пятикантропа. Он отвернул кран до отказа и, вцепившись лапами в непослушный конец шланга, направил толстую струю в грязное болото, которое раньше было лабораторией. Струя ударила в мусор. Бумажки, тряпки, осколки, деревяшки отнесло к дальней стене. Шланг дергался в руках Геракла, и неудивительно, что струя заодно смыла и то, что стояло на столах — колбы, приборы, склянки и пробирки. Хорошо еще микроскоп устоял, и шкафы не разбились. Дверь лаборатории от напора воды распахнулась, и оттуда вырвалась могучая река, которая несла в себе массу вещей, сбила с ног Аркашу и закрутилась водоворотами вокруг ног жирафа-злодея. До Геракла дошло, что он натворил. Он бросил шланг, быстро вскарабкался на манговое дерево, сорвал плод и начал его чистить, делая вид, что он здесь ни при чем. Пашка вернулся через 5 минут, когда уже все успели всласть его изругать. В конце концов, Наташа Белая даже пожалела его, потому что он расстроился больше всех. Аркаша вернул ему книгу «Мифы Древней Греции» и сказал: «Ты не дочитал до самого интересного и не знаешь, что наш пятикантроп чистил лабораторию по древнему рецепту».
«Как так?» — удивился Пашка. «Настоящий древний Геракл отвел в Авгиевы конюшни соседнюю реку».
«Совпадение полное», — сказала Машенька Белая. «За одним исключением. В Авгиевых конюшнях не было микроскопов».
Глава 2. Появление Геракла. Надо рассказать, откуда на биостанции пятикантроп. Алиса, Аркаша, Джават и Пашка Гераскин были в Институте времени. Они давно хотели туда попасть. Но временные кабины расписаны между учеными на год вперед, а туристов в прошлое не пускают, мало ли что может случиться. К счастью, у Алисы Селезневой большие связи, в том числе в этом институте. Ей уже приходилось бывать в прошлом. Однажды на биостанции раздался звонок, и на экране видеофона показался курчавый худой молодой человек по имени Ричард Темпест.
«Неожиданно освободилась большая кабина», — сказал он. «Я обо всем договорился. Так что одна нога там, другая здесь».
Не прошло и получаса, как биологи уже были у дверей института, где их ждал Ричард.
«Значит», — сказал он, — «вы желаете поглядеть, когда и как обезьяна превратилась в человека?»
«Правильно», — ответил Джават. «Долг ученых зафиксировать этот момент».
«Тогда скажите, пожалуйста», — попросил Ричард, проводя ребят внутрь громадного здания. «Какого числа, месяца или хотя бы года до нашей эры произошло это событие? Кстати, подскажите мне, в какой точке земного шара это случилось?»
«Точно не скажу, но приблизительно», — задумался Джават.
«Начнем с приблизительного».
«Примерно от 1 000 000 до 2 000 000 лет назад».
Алиса с Пашкой засмеялись, а Ричард очень серьезно записал эту цифру, вздохнул и сказал:
«Спасибо за информацию, а теперь сообщите мне место этого события».
«Где-то в Африке или Южной Азии»,
— ответил Джават.
«Очень точно», — сказал Ричард и записал. «Значит, сегодня мы отправляемся куда-то на юг. За 1 000 000 или за 2 000 000 лет до нашей эры. И, если повезет, увидим, как обезьяна превратилась в человека».
Ричард шутил. Ученые давно интересовались этой проблемой и несколько раз летали в прошлое, искали древних людей. Конечно, никто не увидел, как обезьяна стала человеком, потому что такого момента и не было. Зато удалось найти стадо наших далеких предков — пятикантропов на острове Ява. Сначала Ричард показал биологам институт времени. Всего там 3 зала с кабинами для путешествий в прошлое. Будущее, как известно, попасть нельзя, потому что его еще нет. Сколько кабин, столько и отделов. Первый — исторический. Временщики, которые там работают, пишут подробную, точную, иллюстрированную историю человечества. Ребята попали в галерею, где висели объемные цветные фотографии знаменитых людей прошлого. Там были портреты Гомера, Жанны д'Арк, молодого Леонардо да Винчи и старого Леонардо да Винчи, вождя гуннов Аттилы и даже Ильи Муромца, который оказался молодым голубоглазым усачом. Там же были 1000 картин, снятых в самые различные эпохи, например, вид города Вавилона с птичьего полета, пылающий Рим, подожженный Нероном, и даже деревня, которая когда-то стояла на месте Москвы.
Пашка Гераскин, страдая от зависти, прошептал Алисе: «Пожалуй, уйду из биологов в историки. Уж очень они интересно живут». «А я никогда не изменю биологию», — ответил Джават. «Историки только объясняют, что было. А мы, биологи, изменяем мир».
«Пустой спор», — заметил Ричард, открывая дверь в следующий зал. «Все мы изменяем мир, и историки в том числе. Наш мир существует не первый день и не последний. И когда мы узнаем новое о прошлом, этим мы изменяем не только прошлое, но и настоящее. Понятно?»
Они остановились перед большим в 3 метра портретом. Молодая красивая женщина с курчавым мальчишкой на руках. Мальчишка был чем-то расстроен и вот-вот заревет. «Это кто?» — спросила Алиса.
«Уникальный снимок», — сказал Ричард. «Наши ребята за ним год охотились. Маленький Пушкин на руках у своей мамы».
«С ума сойти!» — ахнул Пашка, входя в следующую комнату.
Здесь историки-временщики хранили свое оборудование. Одежду, обувь, оружие, украшения. Рядом тянули шкафы с кафтанами и мушкетерскими плащами, стояли строем ботфорты и римские сандалии, громоздили шляпы с перьями и зеленые челмы в рубинах и бриллиантах. У стены выстроились рыцарские доспехи.
«Это все настоящее?» — спросил Пашка. Никто ему не ответил, и так ясно, что все здесь оттуда.
Когда временщик уходит в прошлое, он изучает язык и обычаи своего времени тщательнее, чем старинные шпионы. Потом специальная комиссия проверяет, готов ли он. Если нет, никто его не отпустит. Пашкины ноги приросли к полу. Уйти отсюда было выше его сил. Пришлось Ричарду за руку увести Пашку из зала. Следующий этаж института занимал исследовательский отдел. Здесь трудятся специалисты самых различных наук. Прошлое может дать ответ на задачи, которые не решишь сегодня. Геологи отправляются за 1 000 000 лет назад, чтобы узнать, как передвигались земные материки и какой глубины были первобытные океаны. Ботаники привозят из прошлого вымершие растения, чтобы использовать их в хозяйстве. Астрономы собираются посмотреть собственными глазами на солнечное затмение, которое случилось 3000 лет назад в Южной Индии. А вот третий отдел института, куда ребят Ричард не повел, только рассказал о нем, показался Алисе самым интересным. Он назывался так: «Отдел исправления исторических ошибок и несправедливостей». Вход туда для посторонних закрыт, потому что временщики занимаются в нем такими тонкими рискованными операциями, что любая ошибка может дорого обойтись всей земле.